ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 2-я глава. Молитва полубогов Господу Кришне, пребывающему в лоне Матери. Текст 31. Своям самутирьясу дустарам дьюман баварна вам бимам адам расоу хрида бават падам бхоруханавам атрате Nithaya yata sattano graho bhavan svayam лично samutirya переплыв sudustaram труднодолимый дьюман но Господь подобно лучезарному солнцу рассеивающему тьму этого мира. Невежество. Бхава арнавам. Океан неведения. Пимам. Бушующий. Адабхасаухрида. Преданные, которые неизменно дружелюбны к падшим душам. Бхаватпада амбхоруха. Каковым являются твои лотосные стопы? Навам, корабль, атра, здесь, в этом мире. Те, они, вайшнавы, нитхая, оставив ята, достигшие высшей цели Вайкунтхи, сат-ануграха, тот, кто всегда добр и милостив к преданным, бхаван, ты Господь. Это полубоги выражают свое почтение. И это почтение основано на их знании и отношениях с Богом. Эти молитвы. То есть они неформальные тексты. То, что они видят, понимают и выражают. Это их непосредственно взаимоотношения. У полубогов есть такие отношения с Богом. У негодяев нет таких отношений с Богом. Полубог — это чистая личность. Он признает существование Бога, он признает его творение, он уважает его как поддерживающую силу, источник благодарности испытывает. То есть это полубог. Он имеет качества такие и разум. Но если у человека плохие качества, он не сможет это выразить спонтанно, неформально. Ему нужны какие-то тексты. Если у нас есть какие-то качества еще несовершенные, нам нужны тексты формально повторять эти молитвы. Постепенно можем почувствовать через практику. Но здесь вот эти молитвы, они спонтанно произносятся, и это становится Священным Писанием. Либо мы повторяем Священное Писание, либо мы находимся сами на спонтанном уровне. Это одна платформа. Можем быть, следовать формальным молитвам, это правильно, либо уже иметь отношение с Богом. Это одна и та же платформа. Садхана Бхакти, Рагануга Бхакти, это все Бхакти. Это все правильно. То есть даже будучи несовершенным, можем правильно действовать. Повторяя Шримад Бхагаватам, повторяя за ачарьями их знания и наставления, принимая и повторяя их. Это уже совершенная платформа. Хотя, может быть, мы еще не имеем таких отношений, как полубоги. Но и полубоги здесь говорят они не достигли высшего совершенства, конечно же, полубоги. Они достигли определенного совершенства, уровня, есть разные уровни совершенства. Мы садана ситхи, ситхи совершенства. Мы с вами садана ситхи. Садана – это совершенство, то есть ситхи совершенства. Садана – это те, кто совершает усилия, при помощи усилий служит Богу. Это садана ситхи. У нас есть расписание, распорядок дня, наставление, и нам нужны усилия, чтобы это поддерживать. Нам не просто достается это. Соблюдать регулирующие принципы, внимательная джапа, то есть это практика нелегкая, на самом деле, для ума человека, для его привычек материальных. Это садхана ситха. Если, тем не менее, мы это делаем с вами, это ситха, это способность, уже большая способность из манушьянам сахасришу, карчита это сидае, то есть из многих тысяч людей, едва ли несколько или один заинтересуется этим совершенством или встанет на путь совершенства. То есть это редко. Мы видим по статистике тоже, что это не так часто. Большинство людей не способны следовать садхане, этим принципам. Даже обычным принципам морали трудно человеку следовать. Нет совершенства, не достигли совершенства, не знают, как это делать, какими силами. Но здесь полубоги, они говорят то же самое, что судустарам трудно одолимый этот вот океан невежества. Или давихи шагуна мои, то же самое Кришна говорит, это будет трудно для обусловленной души, это будет непросто преодолеть материальную природу. Она имеет очень безграничный, грубый и тонкий арсенал, и это познать самому человеку невозможно. Нужен тот, кто уже за пределами Майи находится. Вот по его милости мы можем как бы перешагнуть, подняться на этот уровень. Слушая. И здесь Шукадева Госвами и Вьясадева, они записывают, чтобы возможно было слушать, обсуждать эти темы. Уже те, куда мы должны, те цели, те смыслы, куда мы должны прийти. Минуя все эти вот тонкие, грубые измерения, слои бесконечные иллюзии. Бесконечные иллюзии. Для пловца океан кажется бесконечным. В этом измерении он бесконечен. Никогда не достигнет берега в океане. Просто обычный пловец. Неважно, может быть, даже из мужского клуба и хороший пловец, но это нелегко. Это, скорее всего, он даже не увидит берега никогда. То есть он обречен фактически. То есть нужно какое-то средство другое, которое держит его на этой воде, чтобы не тонул, не погружался. Это средство – это шраванам, киртанам. Не всем преданным нужен этот процесс. Например, материалистам он не нужен этот процесс, они будут оскорбления совершать. И при этом достигшим уже бхавы нет необходимости следовать этим правилам шраванам, киртанам. Они спонтанны. Они, если бы даже захотели забыть Кришну, они не смогут. Это глубоко в сердце очень. Но в нашем случае, как садхана ситха означает, мы это делаем регулярно, каждый день по расписанию. Расписание нужно запомнить. Память нужно проверить. Какая сила памяти? Нужно каждый день читать книги Прабхупады. Запомни. Через 2 дня уже их не читают. Мы повторяем. Да я слышал, но памяти нет, на самом деле. Ты слышишь, но памяти нет. Не развита память. И что касается, если говорить о мужской стороне, то это самое главное. Памятование. Свойственно забывать женщинам больше. Мужчин, как бы, сила разума определяется вот этой памятью. То есть обещал, и я помню. Я не забуду это обещание. То есть эта решимость всегда присутствует, эта память. Если я помню, но решимости нет, это уже другая память. Женская память. То есть женственная мужчина есть. И тогда женщина приводится сами запоминать, там, записывать, с деловыми, что мужчины, они утрачивают эту способность выполнять свои обещания, помнить свои обеты и ответственность. Поэтому память, да, нужно развивать. Как? Шравнам Киртанам, чтобы эта память была как вдохновляющий принцип в сердце. Постоянно поддерживать. Нужно саданой. Это садана ситхи. К садане ситхи вы подойдете в любое время суток и скажете, сейчас нужно помочь сделать, служить Кришне. Он готов. Он всегда готов. Это ситха. Потому что он ситха. Садана ситха. Он всегда готов к служению. Угу. И тут они используют слово «дьюман» – «о Господь», подобно лучезарному солнцу, рассеивающему тьму этого мира невежества. Ну, «дьюман» – это источник света, источник. Прабхупада объясняет, что у всего светящегося есть один источник в этом мире Вселенной – только солнце. Даже звезды, которые мы видим – это отраженный свет солнца. Даже если не самосветящиеся, все равно это от солнца идет энергия. В Ведах описано. Так же, как душа одна в этом теле, подобно атому, она освещает все тело сознания, так же солнце одно достаточно, чтобы осветить всю Вселенную. Но свет разный бывает. И луна светит отраженным светом. Электричество – это отраженный свет, где-то он аккумулируется от солнца. Огонь, отраженный свет, это аккумулируется в растениях, в деревьях. Это топливо. Но откуда это топливо? Это от солнечной энергии. То есть деревья – это своего рода солнечные такие батареи природные, которые впитывают энергию солнца, это древесина, становится углем, там, нефть потом, и все это. Источник один – солнце. Но откуда солнце берет энергию света? Вот в чем вопрос. «Дюман» называется. Вот это слово. То есть свет – это неистощимая энергия. В противовес тому, что ученые говорят, что любая энергия, она истощается и исчезает, прогорает. Да, мы видим, что огонь прогорает. Силы заканчиваются, мы устаем. На этом основании говорят, что есть расход энергии, выход энергии, и солнце должно тоже вот погаснуть когда-то. Такое представление телесное. В противовес этому говорится, что есть неистощимый источник. И другие ученые говорят, действительно, закон сохранения энергии ничего не может угаснуть. Энергия не может исчезнуть. Она просто трансформируется. И как же светит солнце? Это тонкий момент. Это можно понять за пределами как бы иллюзии, потому что мы знаем, что природа еще имеет психическую энергию. И еще духовную энергию. И вот эти отношения тонкие, они являются причиной сияния, тьмы, деятельности, созидания, разрушения. Посмотрите как. Вы человеку скажете доброе слово, у него силы появляются. Как это так? А если он влюбился так вообще в ядерный реактор, что он творит вообще? Что творит у него? Там творчество, он там работает, он деньги зарабатывает, он там готов горы свернуть вообще, что мать делает для ребенка, что муж для жены, жена для мужа, смотрите, вот он двигатель. Неистощимый. Пока есть любовь. Но вот где этот, есть ли вот этот неистощимый источник этой вот пхавы, дьюман, это слово, вот он самый. То есть вечный источник вот этих отношений духовных, вечные отношения. Значит, есть вечное сияние. Итак, перевод текста. «О Господь, подобный сияющему солнцу, ты всегда готов осуществить желание своего преданного, и потому тебя называют древом желаний». Ванчакалпаттару. Когда ачарьи, укрывшиеся под сенью твоих лотосных стоп, пересекают бушующий океан неведения, они оставляют жителям земли способ, с помощью которого они пересекли этот океан. И поскольку ты очень милостив к другим своим преданным, ты позволяешь им воспользоваться тем же способом и достичь той же цели. Этот способ известен только тем, кто уже пересек этот океан невежества. Никому другому. Не спрашивайте что-то ученых, академиков об этом. Не спрашивайте. Опасно. У них очень сильный ум. И очень сильно ложное эго. Очень опасно слышать о них какие-то вот эти гипотезы, предположения. Вы можете поверить им. Если вы не утвердились еще в духовной, не пересекли океан невежества в достаточной степени, хотя бы не видим берега, реально, не общаясь с такими людьми, сильными мира сего. При помощи ложных обоснований они могут вас убедить и даже переубедить. В чем-то они могут быть сильнее, как материалисты, которые верят, что они есть Бог. Эта бхава, она очень заразительна и опасна, майявадская. Поэтому вот эти вот ученые, доктора наук, сильные мира сего, не спрашивайте их о Боге никогда. Это не принесет никакой пользы вообще никому. Кроме беспокойства или страха, или раздражения, или что-то еще. Невольно переносится отношение к Богу, когда человека спрашиваете о Боге. Он думает, что Бога нет, у меня нет отношения. А спросите его о Боге, и вы увидите, как он себя поведет. Есть отношения. Отношения есть. Они обманывают людей. Материалисты — это враги Бога, но они обманывают людей. Говорят, нет, мы не враги, Бога нет. Но то, что вы его отрицаете, это уже враждебные отношения. И когда кто-то утверждает сильно, обоснованно, что Бог есть, посмотрите, что с ним происходит. Потом Прабхупада сказал, просто говорите о Кришне, вы увидите, что есть что. Сразу все будет понятно. Сразу вся иллюзия рассеется. Каждый поведет себя в соответствии с своим уже истинным положением, истинным лицом, скроет человек, когда будете говорить о Кришне. В этом стихе раскрывается, каким образом милосердные ачарьи и милосердный Верховный Господь вместе помогают серьезному преданному, который хочет вернуться домой к Богу. Шри Чайтанья Махапрабху, давая наставление Рупи Госвами, сказал: «Браманда брамите кона бхагьяван джива гуру Кришна прасаде пай бхакти лата биджа». Чайтанья Чайтамрита Матхья 19.151. Обрести семя бхакти латы преданного служения можно по милости гуру Кришны. Обязанность гуру, учитывая время, обстоятельства и индивидуальность конкретного человека, найти способ занять его преданным служением, которое Кришна принимает от тех, кто действительно хочет вернуться домой, к Богу. Если мы имеем дело с ребенком, воспитываем ребенка, мы должны знать, как обучать его. Иногда родители неопытны в этом. Не было детей, у них появились дети. Как кормить, как ухаживать, не советуются со старшими. Вот мой ребенок, но я не знаю, что с ним делать толком. Мать больше знает, по природе она кормит грудью, естественно. Но даже это нужно еще рассказать, какие-то детали, кто-то должен знать больше. Ребенок растет, и нужно снова понять, что делать с этим возрастом. Он все ломает. И он не понимает, что нельзя ломать. Как быть? Страх наводить на него или что делать? Наказывать нельзя в таком возрасте. А как? А нужно игрушки, нужно отвлечь его, то есть нужно создать для него его среду. Так, так, так. И вот он уже занят, уже он ничего не ломает. Ну, более-менее. Уже как-то жить можно, видите, без серьезных потерь. Дети сломают все, разрушат, если вы их не займете должным образом. И если они так и вырастут в невежестве, взрослые станут, они и мир разрушат. Это точно. Если мы не сможем получить знания, как передавать вот эти вот знания, культуру и так далее, как воспитывать личность, как формировать ее. И ну, тогда мы идем к педагогам, которые читают книги, вот эта преемственность существует. Они говорят, ну, возраст нужно учитывать. Ребенок, он играет. Значит, нужно при помощи игр это делать. И, о, понятно, да, будем играть. Одновременно складывать, скажем, цифры, там, игра, можно убирать в квартире, в доме. В форме игры это можно сделать. Увлечь его этой какой-то деятельностью. И готовить просад, скажем, там, пищу на огне. Тоже игра для него интересна. Огонь горит, и лепешка там сдувается. Интересно. Это, возможно, в форме игры. У него есть природа такая, ее можно занять. Но в какой-то момент вы говорите, вот теперь серьезно, да, ты уже подрос, так, ты уже слышишь, ты уже что-то понимаешь, ты можешь принять дисциплину. Надо идти в школу, учиться у учителя. Там будет, смотри, серьезно, там будут оценки, от этого будет зависеть твое будущее, от образования. Постепенно, постепенно, таким образом. Ну и там тоже учитывают уровень, понятно. И также в духовной жизни есть разные уровни, разная готовность, разная, как бы, разная сила разума, в конце концов, разное ложное эго, разная обусловленность. Нужно в соответствии с этим находить возможность занимать преданных служением. Причем вначале они даже не будут понимать, что это преданное служение, как и дети не понимают. Зачем все это делать? Просто игра. И сначала просто нравится новая жизнь, вдохновение, да, вот, но еще нет с Кришной отношений. Радуется еще предложенного эго, материальная обусловленность. Гуна-карма радуется, что я могу быть занят в атмосфере, где нет зависти. Да, там кто-то повторяет за мной. Причем моим голосом. То есть, учитывая уровень, да, но когда уже человек достигает, ну, осознанности, мы видим, что духовная практика, на самом деле, она очень строга. Малейшее отклонение, проблема будет. Ребенок упал, он приспособлен к этому. Гибкие кости, знаете, их можно гнуть как угодно детей. Он падает с пятого этажа иногда и поплачет и пойдет дальше. Он предназначен для этого. То есть любой начинающий, кто учится, он предназначен для того, чтобы ошибаться, чтобы быть наказанным, исправлять, там, учиться, усиливать. Нормально это. Но если вы уже занимаете какое-то ответственное положение, вы там как ребенок на каждом шагу падаете и ошибаетесь, это серьезная проблема. Это серьезная проблема уже становится. Например, вы принимаете уже ответственность за семью или за деятельность какую-то. Это серьезный шаг. Тут можно нанести непоправимый вред другим людям, не только себе. За это мы отвечаем. И так, когда уже появляется осознанность, когда человек уже начинает обретать более твердую веру в Кришну, еще твердую веру в Кришну обретает, очень строгие правила становятся. Садхана должна быть железной, строгой. То есть вы достигаете полной веры и думаете, все? Вы недооцениваете майю. Океан еще не переплыт. Мы только всего лишь обрели веру и знание, что духовный мир существует, но мы еще в океане находимся. Мы еще находимся в океане. И всегда есть какая-то опасность, пока мы в океане. Это не наша среда, естественно. И те, кто достиг уже ништхи, твердой веры, представьте, это высокий уровень, и даже ручи, для них садхана становится еще более важной, чем для неофита. Так мы сможем поддерживать свою, как бы, ну, сильную позицию. И этот способ передается, как здесь говорится, по преемственности. То есть мы не знаем, вот первый раз вступили в духовную жизнь, мы многого не знаем, но есть преемственность, мы спрашиваем. Кто-то прошел этот путь, мы оттуда берем информацию. И это помогает. После долгих скитаний по всей материальной вселенной удачливая душа начинает искать такого гуру Ачарью, который будет ее, обучит ее служить Верховной Личности Бога с учетом обстоятельств, так чтобы Господь принял это служение. Благодаря этому человеку становится легче достичь высшей цели. Только гуру может понять, насколько искренен преданный. Это главный критерий. Не сколько он делает, сколько он зарабатывает, как он успешно или неуспешно работает. Это тоже хороший фактор, если он успешен в деятельности. Но для духовного учителя это не главный фактор. Вы можете стать богатыми, потом стать бедными. Это не имеет значения большого. Кроме того, что вы можете потерять веру, это опасно. Или стать неискренним, усомниться. В этом опасность. Не опасно получать деньги или терять деньги. Опасно неправильное отношение к этому. И вот за этим следит духовный учитель. Не так, что он гарантирует богатство, здоровье. Не-не-не. Это не имеет такого большого значения. Можно жить, можно умереть. Это тоже не имеет большого значения для духовного учителя. Потому что вы родитесь снова и продолжите этот путь. Достаточно времени. Гуру знает с точки зрения вечности эти законы. Возможно, за одну жизнь не удастся все сделать. Но это не имеет значения. Мы стараемся, конечно. В конце концов, это Кришна решает. И гуру знает, как в следующей жизни направить ученика. Гуру – представитель Параматмы. Параматма все знает. Поэтому это не проблема. Жизнь, смерть, потери, приобретения – это не такая проблема. Проблема, когда человек теряет веру и становится неискренним, циничным, начинает сомневаться. Вот за этим следит духовный учитель. А остальное все временно в этом мире, в любом случае. Рупа, например, Рупа Госвами, чтобы помочь будущим поколениям преданных, писал книги о преданном служении, такие как «Бхакти Расамрита Синдху». Это значит, что ачарья должен издавать книги, которые помогут людям обратиться к служению Господу и по Его милости вернуться домой к Богу. Вот вы можете в какой-то момент времени тоже что-то оставить после себя значительное, чтобы помочь другим. Ну, если пройдете этот путь основательно, конечно, вы что-то оставите обязательно. Вы не сможете просто так уйти. Последователи движения сознания Кришны идут тем же путем. Наши последователи воздерживаются от четырех видов греховной деятельности: недозволенного секса, употребления одурманивающих веществ, мяса и азартных игр. И каждый день повторяют 16 кругов Хари Кришна Махамантры. Таковы авторитетные наставления. Если это будет читать обычный человек, книгу купит, тут написано 16 кругов Хари Кришна Махамантры. Что ж такое круги? Разъясняется. И ему придется звонить преданным куда-то, искать контакты, объяснить, что такое 16 кругов. Я прочитал в книгах. Такие вопросы есть. Я тоже хочу повторять, но как повторять, как 16 кругов, объясните мне. И преданному говорят, сначала нужно холодный душ утром и 16 кругов. И некоторые, это не шутка, 16 кругов повторяли под холодным душем. Ну, вот люди начинают, они вообще ничего не знают ответить. Да-да-да-да-да. Через несколько месяцев, почти полгода, он звонил снова и сказал, а можно не под душем все-таки? Ну и первые наши попытки служить, они сопровождались такими аскезами. Мы были готовы на все. Мы мылись на улице, на морозе, холодной водой обливались. И кто-то бежал потом вашим, его проверяли, сигамчи еще не до конца мокрый, и еще раз иди облейся водой ледяной. Каждый день. Когда воды не было, в снегу делали омовение. Я делал тоже это. Такие условия были. Вначале преданный готов на все. 16 кругов под холодной водой, пожалуйста. Поэтому нужна парампара нормальная, чтобы объясняли, как при этом еще сохранить здоровье. Были, конечно, даже случаи заболеваний на этой почве, даже серьезных, поэтому, да, это вопрос тоже важный. Кто-то обучает, что такое садхана, вот, что такое режим дня и как это все делать. Я помню, как один преданный мне показал, как делать тилаки, тилаку. А мы когда приехали впервые в Майяпур, мы... У нас глины-то и не было тогда даже, еще не привозили глину для тилаки. Мы ставили зубной пастой тилаку, причем кисточкой. И первую тилаку ставил я преданно, потому что меня, ну, как художника попросили. Я им такие страшные тилаки нарисовал, по-моему. Я не знал, что такое тилак, а они были вот такие воры. И толстые такой, знаете. И даже есть такое видео. Вот. Потом над нами смеялась вся Германия, там вся Швеция, вся Финляндия, когда этот ролик попал в Европу над русскими. Мы не знали, как тоть одевать, что такое сари. Там, то, что мы делали, конечно, это было очень комично. Из простыней бязевых сшивали несколько простыней, делали тхоти, бязь, плотная ткань, знаете, такая, как пачка балерины, что-то такое было, тхоти. В общем, это смешно, конечно, рассказывать. Поэтому кто-то из старших нам говорил: тхоти, пожалуйста, покупайте, не скупитесь, покупайте шелковые тхоти, пожалуйста, во Вриндаване. Не покупайте марлевые, прозрачные, страшно смотрится. Ваши ноги там просвечиваются, мужские и все остальное. Мы так ходили. А все равно все без тхоти. Почти то же самое. Но это все было. Мы даже так программу проводили в школах. Поэтому кто-то из старших нам говорил: проповедники должны хорошо одеваться. Как ставить тилаку? Пиши. Он Киртираж там составлял этот трактат, хэндбук. Запиши, говорит, пожалуйста, для русских преданных, что как ставить тилаку? Берете несколько капель чистой воды на левую ладонь. Он смеется, этот преданный, говорит: зачем писать чистой воды? Так понятно, что берите просто воду. Ты не знаешь русских преданных. Я видел, как они ставят тилаки. Как? Пфу! И разводят, говорит. Пиши. Несколько капель чистой воды, набраны не в туалете вообще. Они не знают этого ничего. И кто-то вот должен намучать. Это тоже преемственность. Вот эти практические вещи, оказывается, тоже очень важны. Мы их часто упускаем, потому что философию даем только. А вот это обучение тоже очень важно. Пожить вашими, да, после как тилака ставится. И преданный меня учил, помню, как ставить тилаки в Майяпуре. Говорит, мне гуру показал. Берешь кусок глины, сюда воды набираешь, и вот здесь разбавляешь. Такая консистенция, видишь, получается. Вот. И ставишь. Я говорю: а как потом? Другой рукой надо же. Потом вот так вот берешь. Вот так, на эту руку, и этой рукой. О, как все просто. Даже такая простая вещь, видите. Есть много секретов в музыке, есть много секретов в живописи, есть много секретов в поэзии, есть много секретов во всем. И везде мы получаем это по преемственности, экономим массу времени. Просто мастер показывает, и все. И все очень просто. Знаете, вы даже не думаете, что что-то сложное. Как все просто оказывается. Но если не показать, нужны годы, нужны жизни, понимаете, чтобы что-то понять вообще. Это такая вот обусловленность. Поскольку в странах Запада невозможно постоянно повторять святое имя, надо не пытаться подражать Харидас Такуру, а применять этот метод. То есть в странах Запада невозможно постоянно повторять святое имя Прабхупады. Он увидел это. На Западе люди не смогут постоянно это делать. Они связаны работой. Вот мы часто удивляемся в России, допустим, в Казахстане. Раньше я удивился, когда узнал про Америку. Я понимаю, Америка была богатая страна, и у людей там свобода, там больше у них возможностей распространять сознание Кришны и практиковать. Нет, они связаны кредитами, работами у них, оказывается, меньше возможностей даже в каком-то смысле. Чтобы там фестиваль какой-то организовать, больше усилий требуется. Система устроена более жесткая система. Теряешь работу, теряешь все. Ты не можешь не пойти на работу там просто потому, что прогулять, допустим, потом снова вернуться. Нет, там строже относится к этому, к финансам и все остальное. Оказывается, там другие обстоятельства. И там нужно по-другому как-то практиковать сознание Кришны, найти какой-то метод. В постсоветском пространстве преданные, они были свободны от денег, от желания денег. Таково было воспитание советское. Если кто-то стремился накапливать деньги, его общество презирало. Никто не стремился накапливать деньги, их сразу пропивали. Это была самая пьющая страна. Сразу пропивали, да? Да. Иногда человек не приносил даже получку целиком домой, сразу пропивал в тот же день. Это не редкие случаи были, вы не знаете, может быть, но мое поколение помнит все это. Деньги не ценились. Потому что если вы начинаете как-то вот себя собственником проявлять, частным, вас люди не будут любить, вам будут сильно завидовать, у вас будут проблемы в обществе. А когда вы показываете всем, как вы вот эти деньги вот транжирите, вот это человек, не жадный, все нормально. Кришна примет преданного, который строго следует регулирующим принципам и методу, предписанному в книгах и других произведениях авторитетных наставников. Вот, Кришна примет. Мы еще, может быть, не знаем Кришну хорошо, но Кришна примет наше служение. Будем следовать наставлениям. Ачарья дает нам метод, с помощью которого можно пересечь океан неведения, взойдя на корабль лотосный стоп Господа. И те, кто строго следует его указаниям, в конце концов, по милости Господа, достигнут цели. Это придет постепенно понимание, что весь прогресс, который мы вот осуществляем, вот, это милость Господа, ничто иное. Сначала кажется, вот я делаю и чувствую себя хорошо, как обычно, привычно. Я делаю. И я получаю. Все понятно. Я встречу сруф и получаю настроение хорошее. Я готовлю, получаю пищу, предлагаю, получаю просад. Я делаю все. И мне нравится это. Потому что настроение и счастье есть. Энергия. Я знания приобретаю. Но постепенно, постепенно картина совершенно полностью изменится. Оказывается, я вообще ничего не могу. В обусловленном состоянии вообще ничего не могу. Пока есть какая-то гуна-карма, вот я ее использую. Все, больше ничего не могу. Ничего больше не могу. И вдолбить меня что-то другое невозможно на самом деле. Это была просто милость Кришны. Что я стал что-то понимать и что-то уметь делать вообще. Но это придет постепенно. Что для ложного эго такое открытие будет подобно смерти. Пока есть ложное эго, это трудно признать. Но Кришна, он очень мудрый, он очень любящий, он очень нежный, нежно обращается с преданными. Постепенно это происходит. Ложное эго очень опасный элемент. Можно вообще потерять смысл жизни, умереть от горя. Это ложное эго просто, больше ничего. Сколько сейчас людей, в принципе, здоровых и готовых к деятельности, беспомощны, ложное эго страдает. Я никто в этом мире. И вы ничего не можете делать вообще. Пока вам название какое-то не дадут здесь, вот, и ложное эго сразу. Я тот. Начинаете что-то делать. На основании аханкары мы получаем этот. Вот. Но постепенный процесс, мы меняем это сознание. Этот метод называется Ачарья Сампрадая. Вот почему говорится Сампрадая Вихинае Мантрасте Нишбхала Мата Падма Пурана. Ачарья Сампрадая абсолютно авторитетна. Поэтому человек должен принять Ачарью Сампрадаю. Не просто Сампрадая, не просто какая-то линия. Ачарья Сампрадая. Заметьте, это важный момент. Слово «сампрадая» как линия преемственности есть и у материалистов. Почему нет? Есть ученые, которые открывали, там был Архимед, Ньютон там, и другие, и они дополняли вот эти вот знания математики, геометрии, физики, есть Эйнштейн, есть другие. Есть тоже своя преемственность, они тоже опираются и создают такие учебники, где вот все выдающиеся ученые, их открытия, они там представлены нам, и мы можем дальше развивать что-то на основании этой преемственности. Есть преемственность и в религиях тоже. Тоже можно пойти и услышать, как молиться, как поклоняться Богу, то есть тоже все это. Но вот вопрос, есть ли ачария там? Вот еще вопрос. То есть знание, преемственность какой-то, гьяны, знание есть и традиции. А вот есть ли ачария, который сам живет по этим принципам полностью, вот еще вопрос. Вот он настоящий сампрадай. Нужно найти ачарию. Ачария сампрадай. Это люди, которые сами жили в соответствии с этими наставлениями, не отклоняясь. Не так, что священник выходит на службу пьяный. Это не ачария сампрадая. Это сампрадая, но не ачария сампрадая. Там нет примера. Это грубый пример, но это есть такие факторы. Мы слышали. Есть искренние преданные, которые следуют. Это ачар называется. Есть те, кто хотя проповедуют, не следуют сами. Это не ачария сампрадая. Поэтому человек должен принять ачарья сампрадаю, иначе все его усилия окажутся тщетными. В одной из песен Чиланаратамдас Такура есть такие слова. Тандира чарана севи бхакта саниваса. Джанаме джанами хай эй абхилаша. Человек должен поклоняться лотосным стопам ачарьи и жить в обществе преданных. Тогда его попытки пересечь океан неведения непременно увенчаются успехом. То есть тут слово «поклонение» использовано в комментарии. Поклонение – это очень сильный фактор формирования, или самый сильный фактор. Кого боготворите, вы обретаете его сознание, его качество. Все очень просто. Это самый сильный фактор. Поэтому поклоняться, говорит, нужно только Богу. Учиться нужно только у Него. Остальных мы уважаем, но поклонение слова – это только предназначено для Верховной Личности Бога. Все. Все остальное уже вводит в заблуждение. И кто-то скажет, ну я никому не поклоняюсь. И если это так, если так он думает, откуда-то он услышал, что не нужно никому поклоняться? От кого? Значит, он следует тому, кто это сказал. Вот оно поклонение. Вот оно поклонение. Он даже не знает. Но я никому не поклоняюсь, но ты услышал от кого-то эту формулу. И она тебя вдохновила. А? И теперь ты боготворишь эту формулу и живешь по ней. Это поклонение. И ты становишься таким, как тот источник станешь, который это сказал. Вот и все. Кому поклоняемся, таким становимся. Все очень просто. Секрет духовной жизни. Поклоняемся Богу. И есть разные проявления Бога, поэтому тоже есть разные настроения служения Богу. Господь читает, говорит, произнеси имя Кришна. Вот. Откроется все остальное. Все его аватары, все его энергии, вот это имя. Наиболее важно будет. Но чтобы повторить его правильно, без оскорблений, ведь Кришна – это любовник наших жен. Обладатель нашей собственности. Он крадет все наши анартхи, так ценные для нас. Не каждый решится обратиться к Кришне. Он может сделать вас бедными, говорится, я отнимаю все в своих преданных. Не каждый решится поклоняться Кришне. Сам-то он может жить в Двараке или во Вриндаване и наслаждаться преданной. Вот работу найти не может иногда. Да? Лучше Шиве поклоняться в Индии, думают. Большинство людей Шиве. Ну, станешь богатым. Самые богатые люди, те, кто поклоняется Шиве, на самом деле, на планете. Они сейчас самые богатые люди. И те места, те города, где Шиве поклоняются, они очень богатые. Люди говорят, не, Кришне нужно, конечно, жить почтение, но поклоняться нужно Шиве. Кришна может все отобрать. Моя первая поездка в Майяпур, Вриндаван, и вот я уже возвращаюсь в Дели или в Калькутте, не помню, мы улетали обратно. Дели. Сдали багаж, все нормально, ждем, когда уже будет посадка. И там еще какие-то лавочки такие были, сувениры продавали низкие. Я пошел посмотреть. Вообще, мы тогда не ходили по лавкам, вообще по магазинам не ходили. Майя. Но тут Индия, и я увидел там статуэтка Кришны, причем из сандалового дерева это было. Какая небольшая. А денег ни копейки у нас, их так не было. И тут вообще уже впроголодь уезжали, логически. И там продавец на меня смотрит. Я в тхоте, с тилакой, белого цвета. Откуда Россия? И смотрю на Кришну, значит, он, Кришна стоит, сандалового дерева, и думаю, вот бы такую статуэтку привезти, вот, дочери показать. Вот. Все это было в диковинку тогда, первый раз приехали в Индию. Он говорит, тебе нравится? Ну, да. Ну, так бери. Ну, денег нет. Я говорю, я из России, денег. Все кончилось. Хорошо, говорит, подарок. Я говорю, вау. Ну, спасибо вообще. Я так хотел Кришну, спасибо, говорю. Я посмотрел, а флейты нет. Вроде флейта. Он так удивился. Тебе флейта нужна? Говорю, ну, конечно, Кришна же играет на флейте. Там дырочки в руках есть, а флейты нет. А отдельная коробочка с флейтами продает без флейт. Говорит, с флейты никто не покупает, говорит. Потому что люди знают, вы видите, если вы услышите флейту, вы на работу не пойдете потом. Вы про семью забудете вообще. Поэтому тебе флейта нужна? Подумай еще раз. Я говорю, нужна. Давай. Он так, с таким почтением мне вручил эту флейту. Ты вообще отчаянный человек вообще. Кришне поклоняться хочешь. С флейтой на самом деле. На одну гопи предупреждай другую гопи. Если ты хочешь материального процветания, не поклоняйся Кришне. На берег ему не ходи, пожалуйста, и не слушай эту флейту. Проблема будет. Но это наши материальные проблемы. Это проблемы анартх, на самом деле. Проблемы никакой нет. Это кажущиеся проблемы. Преданные могут жить безбедно. Преданные могут быть очень богатыми. Преданные могут управлять миром, как пандавы. Все цари прошлого были великими преданными. Вопрос в другом. Почему они были такими могущественными и обладали такими энергиями, богатствами? Почему они не были привязаны к этому? Вот почему. Вот и все. Весь секрет. И как работать без привязанности, описывается в Бхагавад-гите. Без желания плодов, нишкам, карма. Это вот эта наука деятельности. Великая наука, карма-йога, деятельность в сознании Кришны. Прабхупада говорит, 16 кругов и деятельность в сознании Кришны, что вы не сможете повторять мантру постоянно, вы западные люди. Ваш ум не позволит вам постоянно погрузиться. Невозможно. Бабаджи могут постоянно повторять некоторые. Ну, если не квалифицированные, как Харидас Такур, он мог повторять круглые сутки. Ничего не нужно. На самом деле ничего не нужно, если такой уровень. Все остальное, естественно, приходит. Но западные люди немыслимо, чтобы даже 16 кругов некоторые сбиваются, спотыкаются, смотрите. Такая сила ума. Гити тоже, Арджуна отверг определенную йогу и сказал, я так не могу, ум не подчиняется мне. Я вряд ли смогу укротить его, это как сумасшедший ураган. Я могу его, что ли, ладонями остановить? И у нас 16 кругов – это минимум, хотя бы минимум. Нельзя меньше. Если мы хотим серьезной практики духовной, садана, ситхи, то 4 принципа 16 кругов надо научиться строго выполнять. И сильно не привязываться к тому, что у меня есть, чего нет материального. Просто прилагать искренние усилия в служении и выполнять свой долг. В свое время Прабхупада сказал, преданный получит все. Все, что необходимо. Слово «все» — это очень емкое слово. Не думайте только про деньги. Все — это гораздо больше. Это гораздо больше. Это вряд ли можно измерить. Только слово «все» это может как-то описать. Подробно невозможно объяснить это, что такое все. И что мы за это платим? Четыре принципа, 16 кругов. И деятельность сознания Кришны. Одну жизнь. Одну жизнь. Это хорошая цена. Достаточная цена. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Поделитесь, пожалуйста. Я заметил, вот правильно ли у меня понимание, то есть к чему мы привязываемся, то от нас отдаляется. Ну, условно, если мы привязываемся к деньгам, то деньги, они начинают от нас уходить. Если мы привязываемся к результату, например, хотим бхакти, да, там, духовный какой-то результат, это тоже от нас отдаляется. То есть, и когда мы научимся без привязанности действовать, а привязываться только к Господу, тогда вот это наоборот к нам начинает тянуться.
Это нужно правильно понять. Я приведу пример из своего как бы профессионального опыта, материального опыта. Я знаю таких сильных мастеров искусств. Сегодня их знаю. Я не обладаю такой силой, как они. Почему? Сейчас объясню. У меня тоже есть дар с рождения. К живописи, к цвету, и вкус к этому, все это есть. И все же я знаю, что есть уровень гораздо выше моего. Почему? Когда я делаю какое-то изображение, у меня есть недостаток. Я его знаю давно. Мне нужно время, чтобы его преодолеть. И постепенно я могу чего-то добиться. Медленным образом. В чем заключается недостаток? Все, что на холсте у меня изображено, я к этому привязан. Любой художник это знает. Вам жалко вот это каждое место, это понимаете? А вот вдруг испорчу, вот тут вроде хорошо, но нужно вот что-то тут исправить. Я исправляю, испорчу вот это. Вот в чем главная проблема. Наш педагог в училище, чтобы нас готовить уже к семестру, чтобы не стыдно было, он поправлял наши работы прямо при нас. Это было вот ножом по сердцу, когда он брал кисть и закрашивал те места, которые я ценил в своей работе, там кусочки какие-то. Он говорит, этот кусочек никто смотреть не будет. Посмотреть на всю работу, понимаешь? Должен отречься, отстраниться от этого всего. А все, что ты вот сделал, это вот хорошие вещи, должен забыть все это, должен о главном думать. А мастера что? Они видят что-то не так, не задумываясь, перекрашивают. К Василию пришел Репин. Знаешь, кто такой Репин? Лучшего мастера не найти вообще, даже в мире, да, на уровне такого. Ну, человек фотоаппарат вообще. Он может вот так посмотреть на вас и все скопировать, срисовать. И все будут похожи, и все. И картину написать потом в мастерской, уже на вас не глядя. Репин. Репин приходит к Васильеву. Васильеву там 21 год, 22 года. Но он великий талант, и Репин уже им интересуется, они общаются. И он заходит в мастерскую, а там пейзаж. И он сказал, ах, Репин сказал, какая красота, какие небеса вообще. Репин был в шоке. Как этот молодой человек, ну как он уже постиг такую гармонию вообще, такие тонкости, все дышит там, понимаете, ну как, откуда это все у него, достигается таким большим трудом. Он сказал, ах, какие небеса, он сказал, как ты сделал это все. Стали разговаривать о чем-то, он сел, стал с ним разговаривать, потом снова подошел к картине посмотреть. Он все переделал за это время уже. Все убрал и заново начал все делать. Мне, говорит, не понравилось. Вот это мастера. А мы дрожим над каждой копейкой, боюсь потерять. А если я вложу туда, если вложу сюда, у нас вот этот ступор, понимаете? Разум клинит просто. Поэтому, да, нужно сначала освободить разум. Прежде чем сейчас заняться серьезным бизнесом, серьезным делом каким-то, вообще предполагается, что человек может освободить свой разум, иметь такой свободный разум, чтобы делать такие вещи. А так человек просто, он не ориентируется, видите, в этом мире бизнеса, поэтому он боится. Он накопит немножко денег и боится, куда их положить. Как, знаете, бурундук в щеке набьет белка и потом ищет, куда это все спрятать. Белка. Накормили белок там, боровым. семечки принесли, и две белки стали к нам прибегать. Они делают так. Они подбегают, руку держите, она набирает лапами полный рот, вот так вот, мешок. Потом убегает. Я не знал, думаю, все, ей хватит. Нет, она закапывает куда-то под дерево и снова бежит за новой порцией. Ну, мы их так вот кормим. Это увидели какие-то синицы и тоже стали прилетать с рук брать семечки. Они тоже хотели по две, по три взять, но в клюв не умещается. Выпадает. Не глядя на белок, тоже хотели много. Но... Другая гунакарма, видите? Но желания те же самые, тело другое. Так, и они одну семечку берут под кору, забивают куда-то и тоже прилетают. Быстро это делают. И сорока сидит. Она не подлетает. Она наблюдает, куда они прячут семечки. Вот что происходит. Многие люди, как эти белки и синицы, накапливают деньги, а кто-то видит, как этим потом воспользоваться. Разум должен быть. Мы говорим, повторяйте 16 кругов, соблюдайте принципы, изучайте. Изучайте себя, изучайте этот мир. Не только теоретически, но и практически. Работайте при этом. Когда ваш разум освободится, вы можете многое сделать правильно. Не так, что я Хари Кришна, и деньги упали с неба. О, как здорово. Разум обретайте. Дадами Будхи-йогам там. Вы обретайте разум, могущественный разум, тонкий разум. А что такое тонкий разум? Вы просто общаетесь с человеком, понимаете, кому можно верить, кому нельзя верить. Вы видите их качество. Вот и все. Вся наука в этих отношениях. Различайте, пожалуйста, демонов, божественных людей. Научитесь различать эти вещи. Описано в Бхагавад-гите. Изучайте свои качества, изучайте людей, изучайте ту деятельность, которой вы занимаетесь серьезно. Не просто тупо работать, да, и ожидать какого-то результата. Ослиный труд называется. В знании нужно делать это. Поэтому нужна духовная практика. Даже для того хотя бы, чтобы мы могли себя поддерживать нормально в этой жизни, материально. Нужен разум тоже. А так наши бизнесмены многие просто денег поназанимают, а потом на них в суд подают. Вроде был честный человек. Просто где разум? Вопрос. Разума хватает только занять и не отдать потом. Но разума же хватает потом как-то избегать этого всего. Да? Знаете, сколько мошенничества в Казахстане? Тоже разум. Но не с Бхагавад-гитой. Это разум сороки, разум белки.
Гуру Махарадж, мы сегодня, можно, извините, преданно перебью, пригласили мужчин из Института Бхагавад-гиты и из клуба «Баланс» провести сегодня день, как сказать, познакомить глубже с культурой вайшнавской. Вот, и, может быть, будут вопросы тоже по Бхагавад-гите у нас. Я рассказываю, как сегодня будет у нас. Почему у нас, как бы, чему посвящен день сегодня будет? Вот мы будем...
Это ты мне сейчас говоришь, нужно с самого начала сказать.
Ну, мужчины...
Я думаю, провести класс Бхагаватам нужно.
Да, совершенно верно, так и есть. Это же наша культура, поэтому мы полные...
Теперь что?
Ничего, просто рассказываем, что за день будет у нас. И продолжаем задавать вопросы вам.
Да день хороший будет, я уже чувствую, нормально. Про что? Что-то от меня скрываете, похоже. Ничего не сломаете? Нормально все?
Потом общение, если получится, с Адресаем Прабу, не стоит его, потом обед, и немножко познакомиться, как это собрать.
Первый раз? Кажется, все знакомы. Кто первый раз пришел? Первый раз? Кажется, как будто я вас видел, нет? Приветствуем, да. Хорошо. И сейчас что, еще вопросы или как? Да, продолжаем.
Здравствуйте. Вот вы говорите, что в начале пути преданный готов на все. А что происходит потом со временем, что он начинает пренебрегать некоторыми правилами? И нужно ли быть таким, как ты в начале пути? В дальнейшем, если изучать веды, быть преданным человеком или называть себя таким?
Когда человек готовится к армии, ну, в армии их подготавливают, да, чтобы уметь воевать, стрелять, там, танки поджигать, ну, все такое. Как вообще убивать, как окопы делать, то там танки – это муляж. Просто муляж. Там практически они не погибают, редко. Как несчастный случай. Но в какой-то момент вы идете на настоящий танк. Понимаешь, о чем речь идет? Майя. Сначала ты ее не замечаешь, потому что Кришна тебя просто обучает, на руках держит. А потом спускает на ноги постепенно, когда уже есть ноги, появляются какие-то. Говорит, иди. Это уже по-настоящему будет.
И это нормально, то, что человек со временем, изучая веды, там, называет себя преданным, он, ты через год, например, встречаешь, он другой. Не тот, которым он был год назад в фанате от, например...
Две причины. Это женщины и деньги. Мы читаем, женщины и деньги – это майя. Все понятно. Теперь давай выходи на передовую, там, где женщины и деньги, и посмотрим, что с тобой будет через год. Как будет твоя садана и все остальное. Вот. Вот и все. Вот и все. Это проверка на искренность. Майя проверяет нас на искренность. Искреннюю душу она не может остановить. Не в ее силах. Кришна защищает. А власть полную имеет над теми, кто привлекается ей. Поэтому, чтобы защитить себя от этой майи, нужна регулируемая практика. Если даже Махараджа Бхарата, да, отклонился в какой-то момент, даже великие души тоже испытывали влияние майи. Мы, тем более, Прабхупада создал вот это общество и нашу садхану, наш распорядок дня, чтобы были защищены от майи. Никто из нас не супермен. Если мы себя почувствуем суперменом, это опасно будет. Как раз тут майя вот проявится.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Хотел спросить, а вот искренность, как, ну почему она уходит, и вот, например, преданные практикуют, и тут вот, ну, искренность уходит. Вот в чем причина вот ухода искренности и сердца? Вот какие есть ловушки? Да, ловушки майи, вот как она действует?
Это означает, что искренность была взаимствована. Это еще не моя искренность. Почему у вашего сына деньги уходят куда-то? Что он еще сам не работает. Вот сколько вы дадите, столько и будет. И они у него кончаются. Это заимствовано. По милости отца у ребенка есть деньги. Все. Также, если есть своя искренность, она не уйдет, если это качество приобретенное. Если она заимствована через общение, она помогает, но она может кончиться, если совершать оскорбление. От кого мы получаем милость? Если мы в ту сторону совершаем оскорбление, милость не придет. Если сын против отца, отец денег не дает.
Хари Кришна, вы говорили про поклонение. Вот есть слово «служение», а есть слово «поклонение». У нас очень часто используется слово «служение». А в чем принцип поклонения?
Это то, что Кришна Бхагавадгите объясняет, раскрывает. «Ман-мана бхава-мат-бхакто матья-джима-намаскуру». «Ман-хэвэ-шэси-саттям-тэ-пратиджэне-приё-цимэ». Это вот поклонение. Всегда думай обо мне. Стань моим преданным. Кланяйся мне. Служи мне. То есть в поклонение входят все эти факторы. Вот это все вместе взятое настроение называется вот благоговение, поклонение. Вот. Восхищение. Можно все это писать таким образом. Полнота, то есть. Служение это, ну, оно может быть заимствовано. Мне сказали сделать что-то, я делаю. У меня еще нет пока такого поклонения, настроения. Но я могу служить. Потому что уважаю кого-то. Но поклонение это более глубоко, это более полное. Думай обо мне, погрузи меня весь свой разум вот это поклонение. Да, да, это поклонение. Если есть настроение поклонения уже, то баджан, можно просто петь баджан целый день. Ничего не нужно делать. Кришна сам берет полную заботу за такую душу. Он говорит, протяжены при ее семье, то есть ты мне будешь очень дорог. Ты будешь жить со мной. Все. Все. Это высшее состояние йоги. Поклонение.
Благодарю, Гуру Махарадж. Можно задать глупый вопрос? Это вот я просто заметил, вот вы говорили, что с учеными не нужно общаться, потому что они могут, ну, пошатнуть веру, но я вот заметил, что ученые легко могут обманывать, когда говорят о каких-то абстрактных вещах, которые никто не может понять. Но вот когда им задаешь самые простые вопросы, вот на самые простые вопросы они не могут ответить. Например, инфузории, ну, то есть они там делятся просто. Им не нужны там партнеры. И вот ты ему задаешь вопрос, а вот как получилось, что там одноклеточные потом вдруг стали двуполыми? То есть ему надоело там, ну, как делиться. И он решил, давай так я сделаю одну половинку мужчины, женщины, и чтобы без этого мы не могли размножаться. То есть они не могут на это ответить. И вот еще один вопрос, я вот всем задаю. И сам не знаю ответ. Вот, например, там закон сохранения энергии. То есть мячик катнешь, он покатится, остановится. И при этом ученые при этом говорят, что электроны вечно вращаются вокруг протона. Я помню, в детстве заводил какую-то там игрушку, она там прыгала, пока завод не кончится. А вот у электрона завод не кончается. То есть вот ученые не могут объяснить, как там закон сохранения энергии. Вот, бесконечно он вращается и не останавливается. А кто его заводит? Да, и не падает там вот. Электрон остановился, завод кончился. Кто заводит электроны? Но я вот понимаю, вот вы сказали, что Солнце черпает энергию с Брахмана. А вот как Кришна заводит электроны? Или за счет чего они вращаются?
Это Брахмаджоти все. Это все из Брахмаджоти.
То есть это энергия Брахманы.
Да, а что касается инфузории, там все очень просто. Они сначала делились, потом одна инфузория другую спросила, ты кем хочешь, мальчиком или девочкой? И все, так все началось. Любой ученый поймет, что что-то есть какая-то другая причина, неизвестная причина. Любой нормальный человек признает это. Что есть тот, кто определяет это все, какой-то разум существует.
Хорошо, скажите, пожалуйста, как понять, вот искренне, например, я преданная или нет? То есть я могу считать, что я искренняя, а потом окажется, что нет?
Искренне долго не думает об этом. Ну, просто следует наставлению духовного учителя. То есть, искренность то, что существует глубже ума. Это не обдумывается. Это действие. Это то, что переходит в действие именно. Все неискренне в действие не переходит, не воплощается. Значит, пока мы практикуем старательно, это искренность, можно сказать. Она должна развиваться и дальше еще. Или честность. Мы же обещали, да, следовать. Мы следуем. Кто следит за нами, никто не следит за нами. Искренность следит. Моя собственная искренность, вот она. Она близка к совести. Да? И при этом, когда я делаю, могу заметить, что у меня есть какие-то корыстные мотивы, вот не совсем, не полная искренность, да? Да, и я с этим работаю. Потому что искренность уже есть какая-то, я могу ее развивать. Семя посажено, могу взращивать. Я продолжаю это делать и стараюсь это делать искренне еще, еще больше и больше.
Харе Кришна, спасибо за лекцию. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, говорили о том, что мы ничего не делаем. То есть все, что мы делаем, это на самом деле не мы делаем. Это все как-то либо по милости, либо проявление. То есть получается, что мы только участвуем, принимаем участие в этом, или как выбираем участвовать или не участвовать в жизни, в проекте, в каких-то жизнеутверждающих внутренних переживаниях. Там. То есть, если понять, что мы ничего не делаем в этом мире, то есть нам это не принадлежит, это не мы делаем, а это как проявление каких-то энергий, чего-то, милости.
Нет, нет, это действие в бездействии и бездействие в действии, да, в Гите говорится. То есть слуга, на самом деле, он много что делает. Но на самом деле делает его хозяин через него. И он ответственности, он свободно остается от последствий. Это действие бездействия называется. Позиция слуги означает, что не я это делаю. Это хочет мой духовный учитель, или ачарья, или Господь. Это он делает. Я служу. И на меня нам не ложится ответственность. Последствий нет кармы. Это действие бездействия называется. То есть я действую в бездействии. Потому что бездействовать в буквальном смысле невозможно. Даже мгновение. Все равно какое-то действие совершается. И когда мы говорим о теле, то действует материальная природа. Там пищеварение, нервная система, это я не знаком с этим. Под их влиянием совершается деятельность. Я просто в этих условиях живу, этого тела. Но душа в этом смысле бездействует. Тело действует. Оно засыпает, оно просыпается, оно требует есть. Разум подключается, это тоже материальное тело. Мы добываем деньги, едим пищу, жилье. Это все материальная деятельность. Природа делает. Примем пример. Муравейник сделали муравьи, бобры построили город. Ученые говорят, это природа действует. Бобры не настолько разумные, и муравьи не настолько разумные. Это природа действует через них. Так же человек думает, я город построил. Я себе вон какой дом построил. Нет, ты использовал разум, данный тебе, силу, ресурсы, ингредиенты, данные. Через тебя действовала материальная природа. Но как действует душа? Душа тоже действующая, но по-другому. Иначе бы в шастре бы не говорили «стремись к совершенству». Значит, есть деятельность души. Значит, нужно действовать на пути к совершенству. Вот ее деятельность. Вот ее. А есть, спать, совокупляться, обороняться могут все виды жизни, без разума особого. А достичь совершенства – это уже действие души. Вот мы и должны начать эту деятельность.
Получается, гуны действуют на тело, а душа от этого зависит? Или...
Душа попадает под влияние гун, да. Да. Под влияние мыслей, ума тонкого, чувств, физиологии, пола, возраста. Под влияние попадает душа. Но я не тело, надо познать. Ты должен действовать, используя тело в другом направлении. Эти свои мысли, это свое тело, свои чувства использовать в верном направлении. Духовную цель поставить нужно.
Гуру Махарадж, продолжение вот этой темы. То есть правильно я понимаю, что вот и нам нужно развивать вот это отречение, потому что отречение – это не привязанность к действиям, плодам. И когда ты в отречении стараешься как-то культивировать, ты то, что хочешь действовать, ты как магнит начинаешь притягивать возможности эти реализовать. Это правильное понимание или не совсем?
Не то, что мы действуем, мы взаимодействуем, когда mm-hmm. что-то делаем. С какими-то энергиями, с какими-то людьми и так далее. Не так ли? От этого все механизм работает так. Взаимодействие происходит.
То есть мы понимаем, что это не мы делаем, а мы делаем для высшей цели. И, то есть, соответственно...
Мы исполняем волю Бога, так.
Да.
В этом смысле мы действуем. Духовно действуем.
И получается, чем сильнее мы не привязываемся к плодам, к действиям, что вот я это решаю, тем Господь, Он больше проявляется через нас.
Да, если мы привязываемся к плодам деятельности, значит, уже действует майя через меня. Я уже служу майе. Часть майи, часть материального мира становлюсь. Если привязываюсь к плодам деятельности, я становлюсь частью уже материального существования. Вожделение, гнев и жадность — вот три опоры материального существования. Вожделение, гнев — три тонкие энергии. На них уже как к магниту, ты говоришь, да, присоединяются другие, более грубые энергии. Появляются такие банки, вот такие вот частные строения или там какие-то предприятия. Но за этим есть вожделение, гнев и жадность. Три причины. Враждебные отношения, откуда они берутся? Вожделение, гнев и жадность, все то же самое. Конкуренция откуда? Вожделение, гнев и жадность. Все. Три причины. Это три причины материальные, как три опоры. Эти вожделения, гнев и жадность — это путь к вражде, к насилию и, в конце концов, к адским условиям жизни невыносимым. Путь в ад также. Хотя достигают люди вожделения тоже очень могущественные, но построить небоскребы, такие города, это же что-то инцидент великое, да, люди делают. Но как они страдают при этом в этих небоскребах, в этих городах? Там дышать нечем вообще. Почему? Вожделение, гнев и жадность. В этом причине. Вы скажете, у них разума нет, что ли? У них разум есть, в том-то и дело. Но его питают вожделение, гнев и жадность. Вот оскверняет разум. Разум тот же самый, просто оскверненный. Если освободить нас от вожделения, гнева и жадности, разум проявится, и мы сможем создать тут не ад, а рай на земле. Это несложно на самом деле. Сложно расстаться с жадностью, завистью и вожделением, жадностью. И каждый знает, как это делать. Даже. Несложно это. Вот демоны и полубоги соревновались, кто больше съест. Но без помощи рук. То есть, ну, руки можно использовать, но руки вот должны не сгибаться, быть прямыми. Вот так. Привязали жердик всем. И соревнования, кто больше съест. И полубоги больше съели, ничего не потеряли. А демоны все только разбросали вокруг и почти ничего не съели. Почему? Полубоги кормили друг друга руками. А демоны пытались для себя все делать. Все же просто. Но почему они не могут это понять? Вожделение, гнев и жадность. Другой разум. Если от кого-то что-то получают, то в чем моя заслуга, моя слава, где, думает демон? Я сам должен все сделать. Зачем вы придумываете новую философию? Зачем вы придумываете какие-то новые вещи? Возьмите проверенный способ, ачарья сампрадая. Тогда в чем будет моя заслуга? Я всего лишь слуга буду ачарьи, я не буду главным лицом тогда. Вот он, демон. Вожделение, гнев и жадность. И это достигается при помощи образования. Просто воспитание, образование. На глазах все, картина меняется на глазах просто. Человек на самом деле проявляется, его чистота. Но Прабхупада сказал, нет ни одного института, кто бы это преподавал в мире сейчас, когда он проповедовал. Ни одного института в мире нет, кто изучал бы душу. Хорошо. Хари Кришна, Шрила Прабхупада, Ки.